У микрофона Виталий Яровой. Здравствуйте. Наше время отмечено торжеством субкультуры. Культура, беру этот термин в кавычки, творимая людьми, вроде бы имеющими отношение к православной церкви, не исключение. В так называемой духовной музыке, литературе, театре тон задают песенные пересказы евангельских событий, выражение чувств по поводу этих событий, бесконечные женские рассказики для души. На православных праздниках приторный компот из нравоучительных стишков, душевных песенок под гитару, иногда даже сентиментальных фильмов, демонстрируемых под занавес. И это не какое-то новшество. Все это снова и снова повторяет процесс, который я бы назвал гуманизацией религии при помощи субкультуры или даже культуры. Или, если воспользоваться более привычным для верующих термином, обмерщвление ее, который, напоминаю тем, кто об этом забыл или же не задумывался, начался очень давно и особенно расцвел в эпоху западноевропейского ренессанса. Посмотрите западноевропейские культуры на религиозные сюжеты в музее на Волхонке, начиная с эпохи ренессанса и заканчивая чуть ли не началом 20 века. Послушайте музыку лучших их композиторов – Вивальди, Альбинони, Пёрсела с их чувственными придыханиями. О худших уж и не говорю. Кстати, религиозный регресс наиболее заметен именно в области музыкального театра, в основе которого, как известно, были представления в жанре религиозного моралите в Средневековье на Западе. Но дальше – от религиозных ораторий к опере, от оперы к оперетке, от оперетки – мюзиклам с несложными песенками на жалкой музыкальной основе, а еще далее к мурлыкающему пробарматыванию под гитару, что особенно актуально стало во второй половине 20 века, когда в этом жанре стал самовыражаться каждый, кому не лень. Но и в других видах заметно обеднение духовного искусства. Везде воспевание не самого лучшего свойства страстей, движение этих страстей в самой основе развития сюжетов. Если даже во время Ренессанса Бог хоть как-то в этих сюжетах присутствует, то в эпоху Просвещения он вообще уводится за их рамки. А дальше известно, что Травиата, Страдания Баттерфляй, Мармеладные Онегин с Ленским и прочие в том же духе. Опасность была заложена уже в моралите, где обычные грешные люди представляли ангелов и святых. Дальнейшая логика закономерна. Почему бы вовсе не убрать святых, а на их место вывести обычных людей с обычными человеческими страстями, представлять которых исполнителям легче, да и уместней. Да и представлять нужно не всерьез, понарошку. Что касается серьезных вопросов, которые ставились в трагедиях, то упомянутый регресс заметен здесь, может быть, даже более. Показательны финалы трагедий самого Шекспира. Все они ознаменованы неким суховатым рубежом, отмечающим переход человека из этого мира в мир загробный. Трагедия не в том, что наступает смерть, она лишь итог происходящего прежде. Сама трагедия в рассмотрении тех обстоятельств, которые к этому рубежу приводят. В частности, в отказе от Бога и уповании на чисто человеческое разумение мира. И здесь я подхожу к тому главному, о чем хотел сказать, а именно – теперь, когда в русской культуре вроде бы намечается обратный процесс возвращения Бога на надлежащее место, когда Бог вроде бы освещает косвенным своим присутствием русское искусство, перед творцами такого искусства встает ряд проблем. Прежде всего, как выражать свою веру в стихах, песнях, живописи? Вроде бы ничего сложного, выражать ее в той мере и в тех формах, на которые способен. Многие, собственно, к большому удовольствию точно так же чувствующих и воспринимающих христианские критерии потребителей, так и делают, пытаясь выразить себя именно так, вплоть до православной попсы или православного рока. Попытки, конечно, есть, нет ощутимых результатов. Более того, нет сближения с Богом. Почему же? Потому что агуманизированный человек никуда не делся. Он по-прежнему стоит в центре создаваемого или переосмысленного мира. А Бог, если и возникает в нем, то где-то на его обочине. Вместо того, чтобы предпринять усилия, чтобы начать путь, приближающий к Богу, авторы многочисленных современных духовных, в кавычках, сочинений считают возможным одним махом приблизить Бога к себе. Точнее, создать некоего Бога из машины для своих нужд и по своим представлениям. путь вполне протестантский. Убогость такого метода отмечен еще Рене Геноном, о чем я уже говорил в одной из передач, но повторю еще раз, приведя цитату из этого автора. Протестантизм открыто отрицает авторитет той организации, которая ответственна за законную интерпретацию религиозной традиции на Западе. В данном случае Генон имеет в виду авторитет, даже авторитарность католической церкви, но сказанное можно применить и к авторитету Священного Писания, которое современные авторы пытаются дополнить измышлениями от себя, о чем я попытаюсь сказать особо. А на ее место стремится утвердить свободный критицизм. Для удобства заменим последние эти два слова на свободный взгляд, чтобы приблизить суждение философа к нашей теме. То есть интерпретацию, полученную на основе частного суждения, основывающегося, кроме всего прочего, на заключениях сугубо человеческого рассудка. От рационализма религия должна была опуститься и до сентиментализма, шокирующий пример которого мы видим в англосаксонских странах. То, что осталось в результате всех этих извращений, уже нельзя более назвать религией даже в самой искаженной и ухудшенной форме. Это простая религиозность, то есть смутное и несмысленное душевное влечение, не основанное ни на каком подлинном знании. Этой предельной точке религиозного возрождения соответствует религиозный опыт, в кавычках, Уильяма Джеймса, который доходит до того, что видит в человеческом подсознании средства для вхождения в прямой контакт с божественным миром. На этой стадии финальные продукты религиозного и философского извращения перемешиваются друг с другом, и религиозный опыт, в кавычках, легко сливается с прагматизмом, во имя которого ограниченный Бог, в кавычках, признается наделенным большими преимуществами по сравнению с бесконечным Богом, поскольку ограниченного Бога, в кавычках, можно любить так же чувственно, как возвышенного человека. Конец цитаты. Почти об этом же в одном из писем нашего игумена Никона Воробьева. Цитирую. «Душевность не есть ли проявление плотскости у верующих? Почему-то большинство очень склонно к душевности, любят сентиментальность, лирику в пении, в проповеди, елейность в голосе, обращении, поведении и так далее. Не у неверующих, а на верующих лишь заметнее эта душевность, поскольку особенно неестественна она христианам. Вместо ожидаемой духовности вдруг видишь ее суррогат – душевность, поэтому невольно и обращаешь внимание. Для меня это особенно было очевидным, когда я служил в Минске и видел пение верующими так называемых псальм. Ждут не дождутся они, когда окончится литургия, после которой начинают петь эти псальмы. Положит тетушка в платочке щеку на ладошку, наклонит голову и чуть ли не со слезами поет какую-нибудь псальму, вроде «Гора Афон, гора святая». Сердце щиплет, бегут воспоминания. Она уже не в храме, а вся в прошлом. Как была невестой, вышла замуж, хорошо или плохо жила в новой семье. А вот теперь старость, дети разлетелись и не слушаются, а то и обижают, некому пожалеть. И от этих сладких или горьких воспоминаний, от жалости к самой себе, слезы уже сами собой потекли из глаз. Есть ли здесь хотя малейшая духовность? Это слезы душевные, плотские, Богом неприемлемые, ибо Господь лишь сердце сокрушенно о грехах и смиренно не уничижит». Конец цитаты. Этой гуманистической розовой слюнявостью, не имеющей никакого отношения ни к духовности, ни к религиозности, тем более православной, отмечены почти все произведения, создаваемые в жанре так называемой духовной прозы. С полнейшим изумлением обнаружил этот термин в качестве названия на обложке одного из издательств. Так названа целая серия сентиментальных книжек для женщин. В творениях многочисленных бардов, в пока еще редких опытах самовыражения тех, которые считают себя верующими, по крайней мере, воцерковленными, в театре, в кино, несколько лучше положение в поэзии, но не около церковной, а светской. Там все-таки есть несколько достойных имен, представляющих, если не духовные поиски, то религиозные в самом прямом смысле этого слова точно. Напоминаю, что термин «религия» в переводе обозначает восстановление. И все-таки даже эти самые лучшие высокохудожественные образцы, имеют ли они отношение к духовности? Ведь духовные творения потому и именуются духовными, что призваны ублажать не душу, но возвышать дух. И насколько возможно, возносить его к Богу. Да и духовное высказывание – это все-таки нечто другое, чем лирическое, хотя по форме иногда ему и не противоречит. Указанные же сочинения даже в лучших случаях уносят в туманную, мерещащуюся автором вполне горизонтальную даль, но никак не ввысь. Возможно ли что изменить? Возможно, конечно, но только в том случае, если произойдет отход от десятилетиями наработанных образцов, можно даже сказать мировоззрения. Нужно лишь возвратиться к правильным категориям, выработать некую новую простоту, соответствующую не запросам людей нового времени, но самому времени. Правда, здесь встает вопрос о должной степени искренности и об отверженности или от приверженности тем или иным канонам. В противном случае это будет образец новой имитации. Такой, какой, на мой взгляд, отмечены даже весьма изощренные и одновременно изысканные по форме и содержанию религиозные сочинения современных интеллектуалов, музыки, в живописи, больше всего должно быть в поэзии. Наиболее показательно здесь творчество лауреата многочисленных экуменических премий Ольги Седоковой, поэта, несомненно, религиозного, но вот духовного едва ли. Сюда же можно отнести и стихотворение академика Сергея Аверинцева, которое так проигрывает по сравнению с довольно неуклюжими, но предельно искренними поэтическими творениями современных старцев, Иосифа Исихаста, например. И те, и другие весьма схожи по содержанию и даже, как это не покажется кому-то странным, по качеству. Что неудивительно, ибо предметы, если можно так выразиться, воспевания одни и те же. Божественный свет, Господь Иисус Христос, Божья Матерь, небесные силы. Стихи эти равны даже, пожалуй, по уровню осмысления тех сложных материй, суть которых они пытаются выразить. Но ценность духовных стихов определяет не качественность, и уж тем более не форма, даже не уровень осмысления. Их определяет живое чувство. И если применить к стихам двух наших авторов этот критерий, то окажется, что искушенный в словесности эрудит академик изрядно теряется на фоне старца-простеца, не очень-то искушенного в стихотворчестве. А простота, как известно, отнюдь не является антонимом мудрости. Вот этой всепроникающей мудрости и лишен, как мне кажется, академик-византист, обретший при помощи своей науки широкие знания о нравах изучаемой им эпохи, даже постигший дух, но, похоже, чисто на формальном уровне. И поэтому, лишенный того знания о взаимоотношениях человека с Богом, какими руководствовался в своем творчестве близкий ему, беру наугад, первый пришедший мне в голову пример, святитель Григорий Богослов, выдающийся поэт даже в чисто светском понимании своего времени, да и нашего тоже. Я, например, его очень люблю. Тем не менее, поэму Аверинцева «Благовещение» я намерен предложить слушателям в качестве образца, желательного для современной православной поэзии направления, ибо в чем, а в сентиментальности ее не упрекнешь. Вопрос, правда, в том, насколько приемлем читателям заданный автором богословский уровень. Обращу внимание слушателей хотя бы на явную зависимость поэмы не столько от привычной, как я надеюсь, поэтики богослужебных текстов, сколько ориентацию на поэтику религиозного, но вне конфессионального Рильке. И на этом пока закончу сегодняшнюю передачу, основные темы которой, надеюсь, развивать в дальнейшем. Вода, отстаиваясь, отдает осадок дну, и глубина яснеет. Меж голых дочисто отмытых стен, где глинен пол и низок свод, в затворе, меж четырех углов, где отстоялась такая тишина, что каждой вещи возвращена существенность, где камень воистину есть камень, в очаге огонь воистину огонь, в бадье вода воистину вода, и в ней есть память бездны, осененной духом, а больше взгляд не сыщет ничего. Меж голых стен, меж четырех углов, стоит недвижно на молитве дева, отказ всему, что плоть и кровь. Предел течению помыслов должны умолкнуть земные чувства, видеть и внимать, вкушать и обонять и осязать единое в изменчивости дней, неизменяемое, верность Бога. Стоит недвижно дева покрывалом, поникнувшая, утаив лицо, сокрыв от мира взор и мир от взора. Вся сила жизни собрана в уме, и собран целый ум в едином слове молитвы. Как бы страшно стало нам, когда бы прикоснулись мы к такой сосредоточенности, ни на миг не позволяющей уму развлечься. Нам показалось бы, что этот свет есть смерть. Кто видел Бога, тот умрет. Закон для персти. Праотец людей, вкусив яд греха и стыд греха, еще в раю искал укрыть себя, поставить рай между собой и Богом. Творение Бога превратив в оплот противу Бога, отвращая смысл подаренного чувством, видит все, предлог, чтобы не видеть, слышать все, предлог, чтобы не слышать, и рассудок сменяет помысл помыслом, страшась остановиться. Суе мудрецы об адамантовых учили гранях, о стенах из огня, о кривизне пространства. Тот незнаемый предел, что отделяет ум земной от Бога, есть наше невнимание, когда б нам захотелось всею волей, тотчас открылось бы, как близок Бог, едва достанет место преклонить колено. Колодец Божий, сдержана струя, и воды отстоялись, чистота начальная, до дна прозрачно глубь, и совершилось то, что совершилось. Меж голых стен, меж четырех углов, явился затворенную без звука, минуя дверь, и словно проступив в пространстве нашем из иных глубин, непредставимых, волей дав себя увидеть тот, чье имя – Божья сила. Кто изъяснял пророку счет времен на бреге Тигра, в огненном являясь подобие, кто к старцу говорил у жертвенника стоя – Божья сила. Он видим был в пространстве, но пространству давая меру, как отвес и ось, неся в себе самом уставы те, что движут звездами, он видим был меж голых стен, меж четырех углов, как бы живой кристалл и столб огня. И слово власти было на устах неотвратимое, и власть была в движении рук, запечатлевшем слово. Он говорил, он обращался к ней. Учтивость неба, он ее назвал по имени, он окликал ее тем именем земным, которым мать ее звала, лелея в колыбели, Мария. Так, как мы ее зовем в молитвах, благодатная Мария. Но странен слуху был той речи звук, не лепит губ и языка, и неба, в котором столько влажности, не выдох из глуби легких, кровяным теплом согретых, и не шум из недр гортани, но так, как будто свет заговорил. Звучание без плоти и без крови, легчайшее, каким звезда звезду могла б окликнуть. Радуйся, Мария! Звучала речь, как бы поющий свет. «О, благодатная, Господь с тобою! Между женами ты благословенна!» Учтивость неба, ум, осиль того, кто создал небеса. Коли эта весть правдива, через вестника Творец приветствует творение. Ужель вернулось время на заре времен неоскверненной, миг, когда судил Создатель о земле своей? Добро зело, и ликовали звезды, где ж проклятие земли, где дочерь Евы? И все легло на острие меча. О лезвие, что пронизало разум до сердцевины, ты, что призвана, как знать, что это не соблазн? Как знать, что это не зияние древней бездны, безумит мысль, что это не глумление из-за пределов мира, из-за грани последнего запрета? Сколько дев языческих, в чьем девстве пустота, безлюбие, на горделивых башнях заждались гостя звездного, чтоб он согрел их холод, женскую смесив с огнем небесным кровь. Из века в век сидели по затворам Вавилона служанки злого таинства, невесты небытия, и молвилась молва о высотах ермонских, где сходили для странных браков к дочерям людей, во славе неземные женихи премудрие, и покарал потоп их древний грех. Но здесь иная дева, в чьей чистоте вся ревность всех пророков Израиля, вся ярость Ильи, расторгнувшая сеть Астарты, дева, возросшая под заповедью той, что верному велит не принимать языческого бреда о невесте превознесенной. Разве не навек отсечено запретное? Но вестник уже заговорил опять, и речь его была прозрачна, словно грань между камней твердейшего. И так учительно ясна, чтобы воззвать из оторопи ум, смиряя дрожь. Не бойся, Мариам, ты не должна страшиться, ибо милость велика тебе от Бога. О, не лесть, ни слова о славе звездной, все о Боге, только о Боге, испытуется душа. Воистину ли веруешь, что Бог есть милостивый? И дает ответ: воистину, до самой глубины воистину, из сердцевины сердца воистину, как бы младенца плач, стихает смута мысли и покой не сходит. Тот, кто в Боге утвержден, да не подвижется. О, милость, милость, как ты тверда! И вновь слова звучат, и ум внимает. Ты зачнешь в чреве, и сын родится от тебя, и дашь ему ты имя, и Иисус, Господь, спасает. И будет он велик, и назовут его правдиво сыном Всевышнего, и даст ему Господь престол Давида, пращура его. И воцарится он над всем народом избрание, и царствие его конца не будет. Нет, о нет, конца отверстой глуби света, солнце правды от века чаянное восстает, возрадовать народы. На возврат обращена река времен, и царство восстановлено во славе, как во дни начальные. О, слава, слава, злато без примеси, без порчи! Наконец, о, наконец, Господь в своем дому, хозяин, избываются слова обетований. Он приходит, тот, чье имя чудно. Отрок, отрасль, тонкий, росток процветший, царственный побег от корня благородного, о ком порой в загадках, а порой с нежданным дерзанием от века весть несли, сжигаемые вестью. Тот, пред кем в великом страхе лица сокрывают шестикрылатые, но в тишине неимоверной ясно слышен голос от раковицы, ломкий звук земли над бездной неземного. И слова текут, студенный и прозрачный ток трезвейшей влаги. Внятен в тишине, меж голых стен, меж четырех углов вопрос: как это будет, если я не знаю мужа? То, что Божье, откроет только Бог. На все судил он времена. Мои пути не ваши пути. Господне слово твердо, тайну гадания не разрешат. Но тем, кто испытует Божий мрак, себя обманывая, сами свой ответ, безмолвию подсказывая, бездне нашептывая, тем, кто об ответе всей слезной болью молит, всей своей неразделенной волей подается ответ. И вестник говорит, и вновь внимает наставляемая, ум к молчанию понудив. Дух Святой, тот огонь живой, что на заре времен витал над бездной, из небытия тварь воззывая, возгревая вод, глубь девственную, снидет на тебя и примет в сень свою тебя, укрыв, как бы покровом скинии, крыла шехины простирая над тобой, неотлучим от тебя, как столб святой в ночи, во дни неотлучим был от Израиля, как слава та, что осияла новозданный храм и соприсущной стала раз один в покой войдя, так осенит тебя Всевышнего всезиждущая сила. О, сила! Тот, чье имя Божья сила, учил о силе, что для всякой силы дает исток. Господень ли глагол без силы будет? Сила изнеможет перед немыслимым, как наша мысль изнемогает. Длилось, длилось слово учительное вестника, и вот что чудно было. Ангельская речь, как бы не речь, а луч, как бы звезда глаголющая. Что же возвещала она теперь? Какой брала пример для проповеди? Чудо! О, но чудо житейское! Для слуха девы весть семейная, как искренне ведется между людьми в стесненной теплоте плотского родового бытия, где жены участи замужней ждут рождения дитяти, где неплодным лишь слезы уготованы, и дева семейной вести в ангельских устах внимала делу силы Божьей. И совершилось то, что совершилось. Как бы свидетель правомочный вестник внимал, внимали небеса небес, внимала преисподняя, когда слова сумела выговорить дева единственные, что звучат вовеки, не умолкая через тьму времен глухонемую, се раба Господня, да будет мне по слову Твоему. И ангел от Марии отошел.